Президент Трамп сказал: сигнал про гарантии безопасности. Для меня это гораздо важнее, чем мнение Путина.
Зеленский приехал к Трампу за гарантиями. США готовы внести свой вклад, пишет Bloomberg.
Налево, сейчас налево, налево, через дорогу налево.
Фронт стоит, но Путин требует уступок. Взамен обещает не нападать, говорит представитель Трампа. Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Не забывайте про лайки и про то, чтобы поделиться своим мнением в комментариях или в чате, если смотрите нас в прямом эфире. Это поможет другим людям увидеть нашу трансляцию. Требования Трампа о мирном соглашении оставляют Зеленскому только плохие варианты. После встречи Путина и Трампа у Зеленского мало места для маневра, так пишет издание Bloomberg. О трудном выборе Зеленского в соцсетях пишет и Дональд Трамп.
Президент Украины Зеленский может почти мгновенно прекратить войну с Россией, если захочет, а может и продолжать сражаться. Вспомните, с чего все началось. При Обаме Крым был отдан 12 лет назад без единого выстрела. И никакого вступления Украины в НАТО, некоторые вещи никогда не меняются.
Но при этом Трамп ждет аж 7 европейских лидеров за один день. Большая честь для Америки. Так пишет президент уже в другом своем посте. Лидеры обсудят гарантии для Украины. Какие из них, возможно, не на словах, а на деле, сегодня мы проанализируем, но сперва о подготовке встречи.
Следом за Владимиром Путиным встречаться с Дональдом Трампом в США летит Владимир Зеленский. Встреча пройдет уже не на Аляске, а в Вашингтоне. И в этот раз в овальном кабинете Зеленский будет не один. К нему присоединятся европейские лидеры из Германии, Франции, Италии, Великобритании и Финляндии, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен и генсек НАТО Марк Рютте.
Я очень рада, что смогу сопровождать вас и других европейских лидеров на встречу с президентом США в Белом доме.
Очень важно, что вы с нами, что мы говорим с Америкой, и мы говорим вместе.
В таком составе едва ли повторится февральский скандал, когда вице-президент США Джей Ди Венс буквально отчитывал Зеленского за недостаточную благодарность Трампу.
Некоторые из нас будут с Владимиром, чтобы гарантировать, что эта встреча, как Марк на самом деле сказал, не будет встречей, на которой мы заблокируем один сценарий. Цель этой встречи совершенно ясна.
Европейские лидеры хотят показать Белому дому, что Европа и Украина выступают единым фронтом, а также убедиться, что Трамп не поддался, так сказать, обаянию Путина.
В конечном итоге мы хотим представить единый фронт между европейцами и украинцами в момент разрешения конфликта, подтвердив, кто на стороне мира и международного права, но прежде всего, как всем вместе обеспечить уважение международного порядка и защиту нашей безопасности, поскольку на карту поставлена безопасность европейцев и Франции.
Однако это только часть задачи. Также европейские лидеры хотели бы донести до президента США два ключевых месседжа. Во-первых, мирное соглашение для Украины невозможно без прямого участия Украины. А во-вторых, соглашение должны подкреплять гарантии безопасности.
Помните, что не может быть территориального обсуждения Украины без ее законных, демократически избранных лидеров. Не может быть обсуждения Украины без украинцев. Но, по сути, не может быть и обсуждения европейской безопасности без них.
Об этом же говорил и Зеленский в Брюсселе на встрече с европейскими лидерами.
Я не знаю,
о чем реально говорили Путин и президент Трамп. И я хочу, чтобы многие детали президент Трамп сказал мне, потом европейским лидерам. И то, что президент Трамп сказал, сигнал про гарантии безопасности. Для меня это гораздо важнее, чем мнение Путина, потому что Путин не даст никаких гарантий безопасности. Гарантии безопасности – это сильная армия, что может дать только Украина.
BBC отмечает, что предстоящая встреча в Белом доме окажется куда важнее для будущего Украины и безопасности всей Европы, чем саммит на Аляске. Поэтому европейские лидеры присоединятся к Зеленскому. Трамп явно симпатизирует британскому премьеру Киру Стармеру и прислушивается к нему. А через месяц у Трампа и вовсе запланирован визит в Великобританию, где его будет принимать лично король Карл III. Кроме того, американский лидер явно хорошо относится и к генсеку НАТО Марку Рютте, которого, добавляет BBC, иногда называют, цитата, «шептуном Трампа». Все вместе они будут стремиться развивать позитивные сигналы, которые появились после встречи Путина и Трампа. Особенно те, что касаются готовности США гарантировать безопасность Украины после войны, пишет Financial Times. Издание, ссылаясь на украинского чиновника, близкого к Владимиру Зеленскому, отмечает, президент готов пойти на удобоваримый компромисс и остановить войну на текущей линии фронта. В преддверии визита в Вашингтон, говоря о территориях, Зеленский несколько отступил от присущей ему все годы войны категоричности в этом вопросе.
Поскольку территориальный вопрос настолько важен, его должны обсуждать только лидеры Украины и России и на трехсторонней встрече Украины, США и России.
По информации Financial Times, на встрече с Трампом на Аляске Путин дал понять, что отказ Украины от Донбасса – его ключевое требование, после выполнения которого российский президент может пойти на заморозку оставшейся линии фронта. Однако источник издания в окружении Зеленского четко обозначил, что вывод войск из Донецкой и Луганской областей – это заведомо невыполнимый шаг для Украины.
Что же остановит Путина от новых вторжений? Такой вопрос вы видите в чате нашей трансляции. Там же варианты, которые звучали в разных телевизионных трансляциях, которые анализировали встречу Трампа и Путина. Например, давление США, экономическое, такую версию высказывал Линдси Грэм, сенатор. Либо запрет в российской конституции на вторжение в соседние страны. Такую версию пересказывал телеканалу Fox News советник Трампа Стивен Уитхоф, который 5 раз приезжал в Россию. Либо же коалиция желающих или европейские военные в Украине. В общем, много вариантов. Свои пишите в чат. Мы к этому вопросу вернемся. И с него же мы начнем наш разговор с первым гостем. К нам подключается кандидат политических наук, журналист Олеся Яхно. Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте.
Среди всех догадок о гарантиях безопасности, часть из которых я только что озвучил, может быть, вы какие-то свои вспомните, на какой вариант больше всего сегодня рассчитывает команда Зеленского?
Ну, есть два вида гарантий безопасности, надо понимать. Первый вид гарантий безопасности – это тот, который будет позволять обеспечить длительность перемирия. То есть то, что касается линии разграничения и достижения, если оно будет достигнуто, перемирия на линии разграничения и как это можно обеспечить. Второй вид гарантий безопасности – это архитектура безопасности в долгосрочной перспективе. Если Украина не вступает в НАТО, и в этом смысле есть определенный консенсус, в том числе и у членов НАТО, во всяком случае на этом этапе, но при этом и не закрывается дверь для Украины окончательно в какой-либо последующей перспективе, но на данный момент важно понимать, что если Украина не вступает в НАТО, то что является гарантией безопасности от неповторения военной агрессии в какой-либо длительной перспективе через 2, 3 или 5 лет, чего нельзя гарантировать просто на словах в отношении Российской Федерации. Не зря европейские лидеры говорят, что при любом виде договоренности, при любом виде достижения перемирия, если оно будет достигнуто, вопрос усиления обороноспособности, то, что называется Украина, как дикобраз, то есть неуязвимая для внешней агрессии, а значит, Украина и дальше будет развивать вооруженные силы, и дальше будет модернизировать и взаимодействовать в этом смысле с членами НАТО, даже и без членства, это тоже принимаемо, и это воспринимается как одна из гарантий в долгосрочной перспективе. Но здесь вот эти две составляющие важные, потому что все-таки это два разных вопроса. Если Путин говорит о Китае как о гарантёре, одном из гарантёров, то, что прозвучало на Аляске, то, наверное, речь идет все-таки о линии разграничения, потому что Россия, очевидно, не хочет видеть никаких европейских или там представителей вооруженных сил, представителей стран НАТО. Если же говорить о долгосрочной перспективе, то требования России, собственно, они не изменились. Настаивать на якобы нейтралитете и при этом, чтобы Украина еще и сокращала свои вооружения, что является несовместимым. И здесь я думаю, что этот вопрос для самой России остается открытым. Поэтому, конечно, в идеале для Украины, если мы говорим о гарантиях безопасности для линии разграничения и для обеспечивания перемирия являются все-таки, ну, наверное, такая комбинация или комбинирование стран. Это могут быть как страны НАТО и Европейского Союза, так и не обязательно страны НАТО и Европейского Союза. Если мы говорим, например, о регионе, если мы говорим о, там, скажем, Турции, она не является членом Европейского Союза. Да, она является членом НАТО, но при этом она имеет хорошие отношения с Россией в том числе. То есть речь идет о том, чтобы это были страны, которые напрямую заинтересованы в плане личной безопасности.
Ну, были также,
том,
да, предложения, чтобы страны не из НАТО предложили как-то свои. Но мы к этому чуть-чуть попозже дойдем, потому что там отдельный вопрос. Тот же важно не только, чтобы кто-то заявил, но чтобы у кого-то были реальные возможности к этому.
Абсолютно.
И я вот сейчас параллельно смотрю, как прибывают гости в Белый дом. И вот после нашего эфира совсем скоро начнется сама встреча Зеленского с Трампом, уже вторая официальная. И мне интересно, ведь до разговора о гарантиях безопасности нужно как-то дойти. И мы видели, что в прошлый раз не дошло до серьезного разговора. Какую работу над ошибками проделала команда Зеленского, чтобы не повторить первую встречу, чтобы все-таки дошли до серьезного разговора?
Да, действительно, вы правы, что пока о перемирии, да, речь еще не идет, и до этого нужно дойти. Мы видим, что логика России на Аляске, она по-прежнему заключается в первопричинах, в том, что надо обсуждать все, включая там и политические требования, что Россия понимает под первопричинами. В то время как позиция Украины и Европы, она заключается в том, что вначале нужно перемирие, а дальше обсуждать постепенно большой спектр вопросов. Поэтому действительно до перемирия еще надо дойти, и не факт, что это будет достигнуто прямо сейчас во время этих встреч с президентом Украины и с европейскими лидерами. Украина и непосредственно Владимир Зеленский, конечно же, сделали выводы после встречи в овальном кабинете февральской, как не повторить подобную ситуацию. Но сейчас, на мой взгляд, немножко другие все-таки уже входные или входящие данные. Уже и присутствует Европа, уже и пройден некий путь, когда позиция самой Европы и Украины стала более четкой и понятной. Поэтому Владимир Зеленский, я думаю, что попытается избежать, конечно же, прямых противоречий, то есть всячески будет подчеркивать и говорить, это соответствует реалиям, о том, что мы хотим мира, мы хотим действительно найти вариант, который бы позволил остановить военные действия, но при этом Украина будет очень четко озвучивать те принципиальные позиции, на которые не может согласиться Зеленский, просто потому что на это не согласится общество Украины, и это является неприемлемым для граждан Украины. Поэтому я думаю, что он будет не спорить или не пытаться доказывать или оспаривать позицию США. Да, а будет ее выслушать, да, будет благодарить, будет говорить, что надо искать варианты, но при этом, если есть принципиальные позиции, по которым Украина не может и не собирается уступать, Зеленский об этом тоже скажет, и, ну, как вариант, да, мы понимаем, что может не быть результата, результат может быть не достигнут. Но важно, чтобы Украина, если и европейские лидеры, если ряд предложений России являются неприемлемыми, а это уже очевидно и по заявлениям Владимира Зеленского, и по заявлениям Владимира, и по заявлениям европейских лидеров, то важно предложить альтернативу и все-таки озвучить те позиции, по которым может быть компромисс и по которым надо двигаться. То есть, условно говоря, Украина должна предложить свой план, если мы не согласны с подходом Владимира Путина. И уже в этих двух подходах искать все-таки те составляющие, по которым можно добиться определенных двусторонних действительно шагов и таким образом двигаться к тому самому перемирию, к которому еще надо прийти. То есть, менее эмоциональная будет встреча, конечно же. Я думаю, что во многих...
Mm-hmm. Олеся, возможно, а вот если, да, если вот коротко резюмировать, все-таки на что украинская делегация в этот раз делает акцент? На новый сильный посыл, на новые предложения или же на дружбу, например, Рюте, Стуба с Трампом? Кто-то из них в гольф играет, кто-то папочкой называет. Вот на что все-таки? На новый посыл, новую идею или на дружбу и эмоции, если можно, за минуту?
Нет, Украина делает, конечно, акцент на том, что война России против Украины – это не региональный, это не локальный конфликт. Как минимум, это касается безопасности европейского региона в целом. Более того, это закладывает определенные правила, условия или можно сказать, алгоритмы, которые будут влиять в будущем в целом на то, как принимаются решения, и это будет влиять и на другие регионы, и на другие происходящие процессы вообще. Поэтому Украина будет настаивать на том, что или акцентировать внимание на том, что это часть безопасности Европы, соответственно, условия мира имеют значение, а также будет акцентировать внимание на том, что есть пункты и есть положения, которые Украина не может принять просто потому, что этого не приемлет украинское общество. Поэтому все-таки Украина надеется на то, что будет сохраняться солидарность трансатлантическая, раз будут присутствовать европейские лидеры, те, которые имеют позитивный опыт коммуникации с Дональдом Трампом, что для них тоже важны условия, а не только для Украины. И что убедительность, да, вот важность этого трансатлантического единства, она будет одним из аргументов, о котором будут говорить сами европейские лидеры с точки зрения безопасности вообще и имиджа, и репутации, в том числе и США.
Ну, действительно, ну и в конце концов туда можно и даже экономические интересы переплести. И простите, что я вас перебиваю, Олеся, просто нужно идти дальше. Политолог Олеся Яхно анализировала для нас расклад перед встречей Трампа и европейских лидеров. Но не менее важно, что пока мы все это дело обсуждаем, пока мы ждем, смотрим, как гости приезжают к Белому дому, идет война, идут бои. Минобороны России отчитывается о постоянном продвижении и о новых требованиях, территориальных в том числе. Давайте сейчас, дорогие зрители, посмотрим, так ли все просто с наступлением российских войск, что там происходит на поле боя. И со вторым нашим гостем проанализируем, чем Европа действительно поможет Украине.
Прямо во время встречи Путина и Трампа на Аляске Россия продолжала обстреливать украинский город Доброполье. К этому саммиту российские войска старались показать максимальные успехи, а украинские войска, соответственно, старались эти успехи нивелировать. Военные эксперты с обеих сторон называют главную причину, почему в последнее время стали чаще приходить новости о быстрых территориальных прорывах российских войск, а затем новости о не менее стремительных потерях этих завоеваний. Это изменение самого характера войны. Отказ от массового использования бронетехники, особенно в колоннах, в пользу перемещения малыми рассредоточенными группами на мелкой технике, вроде мотоциклов и квадроциклов, снижает вероятность больших потерь от артиллерийского огня и дронов. Группа по 2-3 человека – это множество целей, за которыми сложно уследить и в которые сложно попасть. Так происходит продвижение российской армии и появляются фотографии с российскими флагами на захваченных территориях. Но без развития успеха эти группы мало что могут сделать. Из-за нехватки людей с обеих сторон линия фронта больше не выглядит как зона позиционного противостояния двух армий.
Рассредоточение сил такое, настолько мало людей на одном километре фронта, что войска проходят взаимопроникающими движениями, заходят в спину друг к другу, мы не увидим таких боев, характерных для Бахмута, когда просто армии сшибались вот улица на улицу, да, дом на дом.
И действительно, украинские военные на момент проведения встречи на Аляске уже сообщили о блокировании российского наступления на Покровск и Доброполье. Это подтверждают и Американский институт изучения войны, и проект Conflict Intelligence Team, и издание агентства. Если сравнить карты продвижения российских войск на украинском ресурсе Deep State от 18 августа прошлого года с 18 августом этого года, продвижение действительно происходит, но оно не выглядит как невероятный прорыв, позволяющий диктовать любые условия на переговорах. Об этом говорит и военный эксперт Сергей Ауслендер.
Что касается Донецкой области, еще раз, Путин хочет без боя получить Донецкую, Славянско-Краматорскую агломерацию, которая обошлась бы ему 1100 убитых минимум, и в год войны еще как минимум. В обмен на заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Значит, в Херсонской области никаких боевых действий не ведется. Там ведутся обстрелы города Херсон, абсолютно варварские. Соответственно, заморозка фронта в Запорожской и Херсонской областях произошла по факту. И менять ее на своей территории как-то выглядело бы странно.
Прорыв под Покровском некоторое время воодушевлял сторонников войны. Но уже за день до саммита на Аляске его окончание с грустью признавали даже Z-каналы.
Пошли пятые сутки с момента прорыва севернее Покровска. Увы, развала фронта ВСУ тут не случилось, что было бы эффектно к началу встречи в Анкоридже. Оно и понятно, тут критическую роль играет скорость развития успеха. Ввода в прорыв больших сил. Всего не сделали. В общем, принципиально прорывного ничего не случилось. Война продолжается в режиме кровавой волынки. Нас с тыла припирает усиливающийся экономический кризис. И как ни петляй дипломатически, ничем не компенсируешь упущенных в 2014 и 2022 годах шансов.
Переговоры Зеленского с Трампом проходят на фоне российского удара по Харькову. 4 дрона попали в жилой дом. Погибли 6 человек, 18 ранены.
Ну, воодушевление, видимо, потеряли и новые военные. Издание «Верстка» фиксирует, что минимум контрактников за последние 2 года набирает Минобороны России. Ну что ж, давайте с фронта перенесемся в европейские кабинеты, обсудим с советником Евросоюза по политике, как далеко Европа пойдет в помощь Украине. С нами на связи Петар Танев. Петар, здравствуйте.
Добрый день.
Стивен Уиткоф на телеканале Fox News говорит, что Штаты могут дать Украине гарантии 5-й статьи, но не от членов НАТО, а напрямую от США и европейских стран. Европейскому избирателю такая идея понравится?
Ну, я думаю, что здесь абсолютно большинство граждан Европейского Союза и европейское общество в целом готово и понимает свою ответственность за будущее Украины. Потому что Украина – это часть европейского континента. Именно поэтому, несмотря на вот эти последние заявления, которые мы видели вчера от господина Уиткофа и в целом от администрации Трампа после встречи с Владимиром Путиным о том, что вот есть уже какие-то гарантии безопасности в стиле 5-й статьи при участии чуть ли не Соединенных Штатов Америки, или даже вот эти вот те самые упоминания того, что Россия, да, цитирую, согласилась вписать в свою конституцию гарантии безопасности, связанные с тем, что Российская Федерация не будет, видите ли, нападать на европейские страны, включая Украину. Ну, конечно, это все звучит смешно, поэтому даже несмотря на заявление постпредства США при НАТО о том, что на Европу ляжет это бремя ответственности, в Брюсселе все равно понимают, и уже сейчас популяризируется мнение, что Евросоюз будет обязан предложить собственную договорную формулу. Я, например, считаю, как и мои коллеги в разных институциях Европейского Союза, что это должно лечь на основе статьи 42 договора о Евросоюзе с участием Великобритании и партнеров глобальной большой семерки.
А можно чуть-чуть подробнее, что имеется в виду? Просто по цифрам я так и не понял.
Ну вот 42-й, статья 42 договора Европейского Союза гласит, что любая страна, которая нападает на какую-либо страну Европейского Союза, автоматически включает функцию самозащиты всего Европейского Союза. То есть это такая дополненная функция того, что мы имеем в рамках Североатлантического альянса НАТО. Просто вот в рамках Европейского Союза тоже действует такая статья. Плюс мы приплюсовываем Великобританию, и плюс мы приплюсовываем стран глобальной семерки. То есть это в том числе такой шанс нам немножко обеспечить собственную безопасность на европейском континенте. Но вопрос в том, что нужно еще подумать, как мы можем использовать механизм с европейскими силами быстрого реагирования.
Ну вот говорят, то, как раз про европейские силы, не из Брюсселя комментарий, а из Германии. Сегодня подкасту Table Today министр иностранных дел Германии говорил, что, ну, на вопрос журналистки, значит ли помощь Германии Украине, что сапоги немецкие будут на украинской земле. Он говорит, вопрос надуманный. Германия держит своих военных в Литве, держать еще в Украине слишком много для Германии. Но вот этот пример как будто бы говорит, что наоборот, ну, богатая страна, одна из самых вооруженных стран Европы, не хочет отправлять своих военных. Какой это тогда пример для других стран, которые сочувствуют Украине?
Да, в этом плане я абсолютно согласен. То есть вот это вот мнение, о котором я сообщил, да, именно апелляция к статье 42 договора Евросоюза с участием других стран-партнеров, в том числе с точки зрения такой концепции коалиции желающих, конечно, это мнение очень о многих, но, к сожалению, видимо, не находит согласия со стороны отдельно взятых стран-членов, таких как Германия, которые являются фактически основополагающими в этой потенциальной концепции. Проблема в том, что это печально. Печально, потому что, мне кажется, уже прошло достаточно времени, чтобы понять, в том числе Брюсселю и Евросоюзу в целом, что любого рода мир, в том числе, нужно рассматривать как подготовку Путина к потенциальному следующему удару.
Важный еще один момент, просто мы рассказываем про гарантии и прочее, но важно держать в голове, что может и не по плану что-то пойти, и вот как Линдси Грэм комментирует, что должна делать Европа, если вдруг не получится с Путиным договориться.
What's the weakness of Russia?
В чем слабость России? Почти весь ее доход формируется за счет продажи нефти и газа. Если мы обратимся к покупателям России и скажем, вам нужно выбрать между американской экономикой и дешевой российской нефтью и газом, они выберут американскую экономику. Что я могу сказать о президенте Трампе? Он единственный человек, который способен это сделать. Мой совет президенту Трампу и Марко таков. Нужно убедить Путина, что если эта война не закончится справедливо и достойно, с тем, чтобы и Украина пошла на определенные уступки, мы уничтожим российскую экономику. У нас есть возможность это сделать. К Европе. Почему бы вам не ввести тарифы против Индии за покупку российской нефти? Почему бы не пригрозить Китаю тарифами за то, что он является крупнейшим покупателем российской нефти? Европа может сделать больше. Если Европа и США объединятся и скажут России, если эта война не закончится, мы уничтожим вашу экономику, основанную на ископаемом топливе. Война быстро завершится.
Важные вещи говорит сенатор, но тут важно понимать, что из этого для внутренней аудитории, что для внешней, поскольку действительно разговор важный про санкции против экономики России, но, опять же, надо понимать, что европейские страны гораздо больше санкций включали против России, поскольку товарооборот между Америкой и Россией, он крошечный по сравнению с тем, что есть с Европой. Все же посмотрим, до чего договорятся лидеры. Отправляю вас всех на трансляцию телеканала «Настоящее время», а результаты подробнее обсудим завтра. Вам об этом расскажет мой коллега Иван Воронин. До свидания.